С новостями дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Новое об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова. Он намерен обжаловать в суде решение о своей отставке. Читал ли Медведев письмо мэра, написанное им перед увольнением? Что ждет бизнес-активы бывшего градоначальника? И почему он намерен приезжать в мэрию до конца недели? Российская пресса о последствиях отставки мэра. Как стало известно газете «Коммерсант», против него и Елены Батуриной в ближайшее время могут быть возбуждены уголовные дела. И, наконец, еще об одном аспекте главного события последних дней – взгляд в будущее. Что в первую очередь должен сделать новый мэр Москвы, по мнению жителей города? Кроме этого, что представляет из себя стратегия развития Северокавказского федерального округа до 2025 года? Сегодня будет избран новый председатель Международной шахматной федерации. И культура – споры вокруг строительства депозитария кремлевских музеев на Боровицкой площади. Отставка мэра Москвы Юрия Лужкова продолжает оставаться главной информационной темой в России. Сегодня Лужков вновь приехал на работу в здание на Тверской, 13, по его словам, чтобы собрать вещи. Правительство Москвы ушло в отставку, как сообщает информационное агентство. Пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова заявила журналистам, что Дмитрий Медведев принимал решение об отставке Лужкова, не прочитав адресованного ему письма. Подробнее об этом письме и о последних новостях, связанных с отставкой мэра Москвы, в материале Елены Поляковой.
Журнал The New Times опубликовал письмо, которое накануне отставки мэр Москвы направил президенту Дмитрию Медведеву. Однако решение об отставке, как следует из заявления пресс-секретаря главы государства Натальи Тимаковой, президент принимал, не прочитав письма. В нем Юрий Лужков рассуждает о демократии в стране и проливает свет на обстоятельства, которые предшествовали его отставке. Как следует из письма, 17 сентября мэра Москвы пригласил к себе руководитель администрации президента Сергей Нарышкин и объявил, что Медведев поручил ему поставить вопрос об отставке. На вопрос Лужкова о причинах внятно ответить он не смог, пояснил лишь, что речь идет о президентском недоверии. По свидетельству близкого друга Юрия Лужкова, известного певца Иосифа Кобзона, бывший московский градоначальник собирается оспаривать указ о своей отставке в суде. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что ситуация изменилась, и теперь вряд ли суды вступятся за Лужкова.
Куда бы ни подавал Юрий Михайлович в суд, я думаю, что вероятность того, что будет принято решение в его пользу, крайне невелика. Разве что какой-то судья решит, в формате дембельского аккорда плюнуть на все и принять решение в пользу Лужкова, при этом прекрасно понимая, что это будет конец его карьеры.
По мнению Евгения Минченко, попытки Юрия Лужкова добиться правды через суд в итоге могут привести к возбуждению уголовных дел против него самого и против его окружения.
Он же что говорит? Вы мне объясните за что. Утрата доверия для меня недостаточно. Объясните за что. Экономического коллапса, кстати, в городе нет, очевидно, да? Там пробки, не вчера начались. То есть, получается, что единственным аргументом может быть только коррупция. Соответственно, я думаю, что если Юрий Михайлович подает в суд, то возбуждение уголовных дел, как минимум, на его ближайшее окружение неизбежно. То есть я не исключаю, что при наличии фактуры и против него возбудят уголовное дело.
Эксперты говорят, что возможность судебного процесса против Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной может заставить экс-мэра покинуть страну. Однако, по словам директора Международного института политической экспертизы, выбор стран, готовых приютить Лужкова и Батурину, невелик.
На Западе ему делать нечего. Если здесь будут уголовные дела, то там его с радостью сольют, поскольку его считают апологетом российского национализма на Западе. И у него там плохой имидж, и у него и у Батуриной, несмотря на огромные инвестиции, которые сделали в Австрию и там в ряд других стран. Но мне кажется, что есть страна, где его примут с распростертыми объятиями. Страна эта называется Белоруссия.
Несмотря на свершившуюся отставку Юрия Лужкова, она не стала финальным аккордом разворачивающихся на глазах страны и мира событий. В среду утром отправлено в отставку правительство Москвы, и по-прежнему не ясно, кто, когда и с какой командой будет руководить российской столицей в ближайшее время. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Вернемся к разговору о последствиях отставки Юрия Лужкова через несколько минут, а сейчас о другой теме – ситуации на Северном Кавказе. Сегодня она будет главной темой обсуждения в Совете Федерации. Здесь в рамках правительственного часа выступает полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Он представляет стратегию развития округа до 2025 года. В чем она заключается и какие вопросы уже успели задать Хлопонину члены Совета Федерации, расскажет корреспондент «Свободы» Данил Гальперович, он сейчас вышел оттуда на прямую связь с нашей студией. Добрый день, Данила.
Добрый день. Я хотел, кстати, сразу же добавить, что действительно вы абсолютно правы, Марк. В Верхней Палате, в Совете Федерации сегодня действительно как бы кавказский день. Вот в настоящий момент выступает президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. И вот в сочетании с выступлением Хлопонина члены Верхней Палаты, конечно, получают гораздо более полную картину того, что происходит на Северном Кавказе, но гораздо более полную все-таки официальную картину. Александр Хлопонин, напомню, вице-премьер в специальном статусе, представитель президента в Северокавказском федеральном округе, рассказал об основных положениях стратегии развития его территории до 2025 года. В этой стратегии рост валового внутреннего продукта на этой территории предполагается почти в 3 раза, в 2,7 раза. В 4 раза должны повыситься доходы бюджетов республик, в 2,5 раза средние зарплаты и создано более 4000 рабочих мест. Ну и, конечно, предполагается некое снижение безработицы с довольно серьезного, регистрируемой только безработицы, с 15% до 6%. На самом деле мы знаем, что на Северном Кавказе нерегистрируемая безработица гораздо более высокая. Об этом говорил и президент Дмитрий Медведев. Ну и программа эта немножко странно поделена на два этапа. Один из них это всего 2 года до 2012 года, а второй этап почти 12 лет до 2025 года с 2013. И там разные задачи. Ну вот, естественно, задавались Александру Хлопонину вопросы. Николай Кондратенко от Краснодарского края удивил всех, задав два таких полярных вопроса. Один курьезный, другой серьезный. Курьез был про осеменение дорогих пород импортных коров, которые на Кавказе осеменяются, по мнению Кондратенко, никуда не годными быками. А вот серьезный, действительно серьезный вопрос о том, что большинство боевиков из экстремистского подполья на Кавказе гибнут без суда. Хлопонин на это сказал, что в осеменении крупного рогатого скота он разбирается довольно плохо, а вот с боевиками по-другому не получается, потому что их убивают в ходе спецоперации, при этом уговорить их сдаваться, по словам Хлопонина, невозможно. Также Александр Хлопонин остановился на проблеме коррупции на Северном Кавказе и в ответ на вопрос по коррупции сказал, что вообще-то, конечно, на Кавказе ничего такого слишком особенного в этом смысле нет. Там просто коррупция специфична по национальным аспектам, а в других местах России точно так же между собой договариваются кланы, образуемые только не по национальному, а по другим принципам. Ну и, в общем, вот на этом выступление закончилось, и одобрена была стратегия развития Кавказа до 2025 года Советом Федерации.
Спасибо, Данила, за сегодняшним выступлением Александра Хлопонина в Совете Федерации и продолжающимся сейчас выступлением президента Ингушетии Юнусбека Евкурова следит корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен обжаловать в суде решение президента об отрешении его от должности, сообщил друг бывшего градоначальника, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. В Дагестане в результате 2 спецопераций в среду убиты 9 боевиков. Московский областной суд сегодня огласил оправдательный приговор 4 подсудимым по делу о покушении на Анатолия Чубайса. В Ханты-Мансийске на Конгрессе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ проходят выборы президента. В Испании всеобщая 24-часовая забастовка, которая проходит сегодня, привела к серьезным ограничениям в работе транспорта. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Четвертый Демидовский фестиваль в Италии. Репортаж Михаила Талалая. Издержки компьютеризации. Эссе Бориса Парамонова. Памяти искусствоведа Ксении Богемской. «Переслушивая свободу. Женское движение в Советском Союзе». Интервью Татьяны Мамоновой. А также культурная панорама и новые музыкальные записи. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Уже в самое ближайшее время против бывшего мэра Москвы и его супруги могут быть возбуждены уголовные дела, пишет сегодняшний «Коммерсант». Информационная атака на Лужкова, возможно, будет продолжена даже после его отставки. Газета анонсирует новый разоблачительный фильм на НТВ. А также подсчитывает бизнес-наследство Юрия Михайловича и строит предположение о том, как его отставка скажется на экономической ситуации в Москве. Тему продолжим. Обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Органы Следственного комитета и МВД России сейчас проводят сразу несколько доследственных проверок по фактам якобы незаконных действий экс-мэра Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной. Об этом пишет сегодняшний «Коммерсант». Поводами для проверок послужили заявления лидера «Солидарности» Бориса Немцова, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского, главе МВД Рашиду Нургалиеву. Немцов еще в сентябре прошлого года впервые попросил СКП проверить факты возможной коррупции мэра Москвы, изложенные оппозиционером в независимом экспертном докладе «Лужков. Итоги». Владимир Жириновский в этом году передал в МВД свое заявление и 17-страничный труд о коррупционной деятельности правительства Москвы. На авторов обоих расследований Лужков, Батурина и ее компания «Интека» подавали в суд и добились выплат компенсаций и опровержений. Сейчас наибольший интерес у проверяющих как в СКП, так и в МВД, по сведениям источников «Коммерсанта» в силовых структурах, вызвала история, связанная с продажей в прошлом году в разгар кризиса фирмой «Интека» Елены Батуриной московскому правительству и аффилированным с ним банком 58 гектаров земли на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского за 13 миллиардов бюджетных рублей. На наш взгляд, в этом эпизоде могут содержаться признаки злоупотребления должностным положением, сказал «Коммерсанту» один из участников проверки. Однако, по его словам, для того, чтобы результаты проверок оформились в уголовное дело, необходима жесткая позиция следственных органов и, возможно, политическая воля. Новые известия также предполагают, что в связи с громкой отставкой оппозиция жаждет крови. Так называется статья, как считает Борис Немцов. Для президента Медведева уголовные дела – единственный способ объяснить формулировку об утрате доверия. К тому же без уголовного преследования Лужков может остаться серьезным политическим игроком, сказал Немцов новым известиям. В свою очередь руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров считает перспективы расследований маловероятным из-за того, что, цитата, «экс-мэр». Мэр Москвы – опасная фигура для действующей власти, имеющая огромные ресурсы, и знает он о чиновниках федеральной власти не меньше, чем они о нем, и любое дело против Лужкова эту стабильность нарушит, пояснил Сатаров новым известиям. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин не исключил возможности уголовного преследования Лужкова, но убежден, что все должно быть сделано в рамках закона.
Сейчас надо исследовать всю деятельность московских чиновников. Наверное, надо изучить и вопрос происхождения капиталов Елены Батуриной, потому что это вызывает острый общественный интерес. Но исключительно важно, чтобы все эти действия не носили характер избирательного применения закона. Такие действия должны предприниматься в рамках общей и системной борьбы с коррупцией, не только в отдельно взятой Москве, но и в других регионах, где огромное количество губернаторов обросли родственными связями и соответствующим бизнесом, и на федеральном уровне. Исключительно важно избежать той ситуации, которая возникла с Ходорковским, когда его сделали козлом отпущения за все грехи олигархов. Нельзя делать Лужкова козлом отпущения за всех крупных чиновников.
Это был председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Отставка Лужкова, скорее всего, не приведет к серьезным экономическим последствиям для столицы, считают эксперты. Несмотря на то, что у Москвы обширное хозяйство, в действительности наследство Юрия Лужкова не так велико, как можно себе представить, пишет газета «Коммерсант». Рейтинговое агентство «Фич» накануне подтвердило долгосрочные рейтинги Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне BBB с позитивным прогнозом. Как пишет «Коммерсант», пост мэра оказался важным не экономически, а политически, и связано это именно с личностью Лужкова. Его отставка может серьезно сказаться только на бизнесе компании «Интека», которая принадлежит его жене Елене Батуриной. Владелица «Интека» Батурина, чье состояние оценивается без малого в 3 миллиарда долларов, всегда заявляла, что создала бизнес-империю благодаря своим личным качествам, а не удачному замужеству. Однако другие девелоперы не верят, что после отставки мужа ее бизнес уцелеет и ждут распродажи московских активов «Интека». А банковские аналитики вообще предсказывают снижение цен на недвижимость в столице. Как пишет газета «Ведомости», процесс прохождения документов через бюрократические препоны для «Интека» до сих пор был, вероятно, упрощен. Аналитики не исключают, что инвестиционные контракты «Интека» с городом вскоре будут пересмотрены, а некоторые и оспорены. По некоторым данным, НТВ планировал в ближайшую субботу показать еще один разоблачительный фильм о Лужкове. Из этих материалов телезрителям должно стать ясно, почему власть не доверяет Лужкову. Один из лидеров движения «Солидарность», автор доклада «Лужков. Итоги» Борис Немцов, рассказал «Коммерсанту», что канал НТВ пригласил его сняться в фильме «Дорогой Юрий Михайлович». Впрочем, сегодня руководство телеканала НТВ опровергло «Интерфаксу» информацию о том, что на НТВ готовится к показу и вообще существует фильм «Дорогой Юрий Михайлович». Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Ким Чен Ун, младший сын и предполагаемый наследник лидера страны Ким Чен Ира, избран в Центральный комитет Трудовой партии Кореи, сообщило государственное северокорейское информационное агентство. Ким Чен Ун также вошел в состав Центрального военного комитета ТПК в качестве вице-председателя. Означает ли это, что в КНДР форсируется процесс передачи власти от стареющего и испытывающего проблемы со здоровьем Ким Чен Ира 27-летнему наследнику? Последнее сообщение информагентств и мнение экспертов о новостях из Северной Кореи представит мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, второй день внимание приковано в том числе к вот этой партийной конференции Трудовой партии Кореи, проходящей в Пиньяне впервые за 44 года. Все пытаются разобраться все-таки в том, что там происходит. Ну, каких-то информационных сообщений, естественно, прямых оттуда поступать не может, их и нет. Поэтому и политологи, и журналисты, и какие-то эксперты в первую очередь в Сеуле, в Токио, в Москве, в Европе и в Вашингтоне пытаются анализировать, что же там все-таки происходит. Действительно, как вы сказали, Ким Чен Ун, младший сын Ким Чен Ира, избран в Центральный комитет Трудовой партии Кореи. Накануне ему присвоили звание генерала армии по указу его собственного отца. И вообще теперь как бы все говорят о таком символическом новом лидере, появившемся в Северной Корее. Кстати говоря, ну вот, например, BBC в своей статье, написанной корреспондентом BBC в Сеуле, в Южной Корее, отмечает, что вот этот взлет Ким Чен Уна, он удивителен даже по стандартам государства, которое сейчас, ну, может быть, официально на Западе считается самым тоталитарным государством всего мира. Китайский президент Ху Цзинтао уже поздравил Ким Чен Ира, как бы нынешнего главу, лидера, диктатора Северной Кореи, с очень успешной партийной конференцией. Но, кстати, в своем выступлении, в своем заявлении никак не упомянул вот этот взлет его сына. Много говорится о том, что теперь явно будут как-то пытаться изучать все в ближайшее время личность этого сына Ким Чен Уна. Ну, еще вот есть несколько заявлений каких-то ньюсмейкеров западных. Например, вот что сказал глава пресс-службы Госдепартамента США Филипп Кроули.
Я бы назвал это абсолютным реалити-шоу, и нам остается только пристально наблюдать за тем, что происходит в Северной Корее. Мы будем анализировать то, что происходит во время этого собрания, и то, какие последствия оно будет иметь для нашей политики в настоящем и будущем.
Но еще остается добавить, что именно повторить, что вот эта информация из Северной Кореи поступающая, она крайне скудна. Может быть, все обстоит, ну, не так однозначно, как мы считаем. То есть Ким Чен Ир все-таки не единственный своей воле как бы назначил своего сына преемником, а заручился поддержкой таких никому неизвестных, но очень могущественных северокорейских генералов. Напомню, что армия Северной Кореи – это 1 200 000 человек. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал о последних новостях из Северной Кореи, где младший сын и предполагаемый наследник лидера страны Ким Чен Ира, Ким Чен Ун, по итогам состоявшейся накануне вечером партконференции, был избран в Центральный комитет Трудовой партии Кореи. И еще о международных новостях. Сегодня во всех странах Евросоюза пройдут акции протеста против мер жесткой экономии, предпринимаемых правительствами стран ЕС для преодоления последствий глобального финансового кризиса. В частности, всеобщая забастовка проходит в Испании, и здесь, как сообщает информационное агентство, в результате столкновений с полицией уже есть раненые. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Около 5 миллионов безработных, 20% трудоспособного населения, тысячи разоренных предприятий, беспрерывный рост налогов, беспрецедентное понижение зарплаты государственных служащих, замораживание пенсий – таков итог 6-летнего правления испанских левых. Как отмечают независимые наблюдатели, если бы в эти годы у власти находились правые, то забастовки наверняка проходили бы регулярно. Однако два основных профсоюза – Всеобщий союз трудящихся и рабочие комиссии, которые контролируются все теми же левыми, бастовать не спешили. Правда, в конце концов, опасаясь лишиться доверия трудящихся, они все же забастовку объявили. Генеральный секретарь рабочих комиссий Игнасио Фернандес. «Мы придаем большое значение этой забастовке. Она должна заставить правительство изменить социально-экономическую политику. Проблемы этого государства не должны решаться за счет трудящихся». Непосредственным поводом для забастовки послужило решение правительства сократить пособия по увольнению и готовящиеся реформы системы социального страхования, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет и сокращение размеров пенсий. Накануне забастовки у профсоюзов возникли дополнительные проблемы с властями, на этот раз с городскими. Дело в том, что испанский закон обязывает в день забастовки обеспечивать работу основных муниципальных служб, медицинских учреждений, транспорта, пожарной охраны и так далее. Хотя по закону эти службы могут обслуживаться минимальным числом персонала, власти Мадрида, к примеру, обязали явиться в день забастовки на рабочие места до 50% персонала. Аналогичные меры приняты и в некоторых других городах. Профсоюзы считают, что они направлены на срыв забастовки и пригрозили, что выставят повсеместно пикеты, которые не позволят, в частности, выводить на линии автобусы. Со своей стороны, власти грозят прибегнуть к помощи полиции, чтобы обеспечить нормальную работу городских служб и помочь пройти на рабочие места тем трудящимся, которые не хотят бастовать. Вот как комментирует подобные заявления профсоюзный лидер Игнасио Фернандес. Власти вспоминают, что испанцы имеют конституционное право на труд только в день забастовки, чтобы обеспечить работой штрейкбрехеров и сорвать протесты трудящихся. В остальное время они про это право забывают. Видимо, поэтому у нас миллионы безработных. Между тем, 30 профсоюзных активистов из испанской провинции Арагон устраивают в среду акцию протеста в Брюсселе у штаб-квартиры Евросоюза. Цель – обратить внимание этой организации на ситуацию в Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода», новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен обжаловать в суде решение президента об отрешении его от должности. Об этом сегодня Интерфаксу сообщил друг бывшего градоначальника, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Накануне Юрий Лужков был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия к нему». В Дагестане в результате двух спецопераций в среду убиты 10 боевиков. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, активные фазы операции продолжаются. Одна из них проводится в поселке Семендер на окраине Махачкалы, другая в городе Каспийске. Группы боевиков блокированы в частных домах силами спецназа ФСБ. Московский областной суд в среду огласил оправдательный приговор четверым подсудимым по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в 2005 году. Решение принято на основании вердикта присяжных. В августе они оправдали обвиняемых по делу, среди которых полковник в отставке Владимир Квачков. В Ханты-Мансийске на проходящем конгрессе Всемирной шахматной федерации ФИДЕ проходят выборы президента. Голосование продлится несколько часов. На пост главы федерации претендует ее действующий руководитель Кирсан Илюмжинов и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Президент России Дмитрий Медведев на Камчатке в среду принял участие в открытии магистрального газопровода Соболевская-Петропавловск-Камчатский. В Испании всеобщая 24-часовая забастовка, которая проходит сегодня, привела к серьезным ограничениям в работе транспорта. По данным профсоюзов, на линии вышла только пятая часть поездов мадридского метрополитена. Отменены больше половины авиарейсов. Более 10 тысяч жителей Лос-Анджелеса остаются без электричества после внезапного резкого повышения температуры воздуха в городе, вызвавшего рост спроса на электроэнергию и перебои с ее поставкой. Из-за аварии без электричества на некоторое время осталось и здание городской мэрии.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Микрофон Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме дня. Москва после Лужкова. Какой она будет? Что должен в первую очередь сделать человек, который станет новым московским мэром? Давайте послушаем людей, мнение которых может быть интересным в этой связи. Вот, например, что думает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Если брать задачу номер один, то, с моей точки зрения, это отменить генеральный план уничтожения Москвы, который по недоразумению, а может быть по умыслу, называется генеральным планом ее развития, и в достаточно сжатые сроки разработать его заново.
А вот что отвечает на наш вопрос сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Расследование деятельности предшественника. Дальше, если этого не сделает президент, инициация роспуска Московской городской думы. Вот, а так, боюсь, что перед ним очень большие стоят задачи. Юрий Михайлович создал систему, которая больше всего похожа на мафию, и с уходом крестного отца начнется передел собственности. Приоритетные проблемы Москвы известны, но нельзя решить ни одну из них, нельзя решить, если не изменить абсолютно коренным образом систему принятия решений в Москве, если не разорвать связь между владельцами московского имущества и московской властью.
Говорил Леонид Гозман. Что в первую очередь должен сделать новый мэр Москвы? Отвечает правозащитница, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Наладить каким-то образом контакты между гражданами и московской властью. Между московской властью и гражданами лежит огромная пропасть. Вот я скажу, я как правозащитник со стажем и председатель старейшей правозащитной организации в России, Московской Хельсинской группы. Я общалась и с президентом Ельциным, и с президентом Путиным, и с президентом Медведевым, но не разу с мэром Лужковым. Мне бы хотелось, как лицу в этом сугубо заинтересованному, чтобы все-таки московские власти стали спокойно относиться к желанию москвичей выйти на митинги, на мирные, без оружия митинги, демонстрации, шествия и пикеты, которые нам разрешает Конституция, чтобы их не запрещали под всякими идиотскими или смешными предлогами, и чтобы такие акции не только разрешали, но и слышали бы, что люди на них говорят, прислушивались к этому и выполняли бы требования и пожелания граждан.
Говорила Людмила Алексеева. И еще одно мнение. В эфире «Радио Свобода» об ожиданиях от нового мэра говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Прежде всего, он должен реально повлиять на то, чтобы у Москвы остались легкие. Он должен сделать самое громкое заявление, которое он вообще в состоянии сейчас сделать, о том, что лесозащитный пояс Москвы неприкосновенен. И, естественно, он должен внимательно посмотреть на траекторию трассы Москва-Санкт-Петербург. Я надеюсь, что этот человек, он физику хотя бы в школе изучал. Он должен увидеть, что зигзагообразная трасса, которая упрется в Т-образный перекресток МКАД, никогда не решит транспортную проблему. И он должен это на самом деле все увидеть и заявить, что, ребята, ну нельзя так строить, нельзя уничтожать наши легкие, и за счет уничтожения легких просто ну, не решать транспортную проблему. То есть нельзя и лес потерять, и трассу в никуда завести. Это просто преступление перед будущими поколениями, которые нам этого не простят. Это должно быть первое заявление, а второе заявление должно быть по поводу коррупции, потому что это просто неприлично, когда на всю страну показывается пример Лужков-Батурина, показывается, как надо реализовывать коррупционные схемы. Поэтому я считаю, что второе заявление должно быть какой-то законопроект, который запрещал бы государственным чиновникам вот так злоупотреблять своим служебным положением.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Что в первую очередь должен сделать мэр Москвы? Вот что ответили на этот вопрос прохожие на улицах российской столицы, с которыми побеседовала наш корреспондент Вера Володина.
Заняться транспортной проблемой и пробками. Строить много-много новых дорог. Действительно этим заниматься, а не просто там какие-то точечные проекты, о которых мы слышим, что ой, новую дорогу построили одну за год, ой, один проект, ой, мы решили проблему в каком-то там маленьком месте. Надо как-то кардинально это решать все. Пускай даже жестко, пускай там что-то сносить, какие-то дома, которые мешают дорогам, но просто в Москву просто есть невозможно.
Наверное, сознакомиться со всеми делами, а потом уже приступать к работе, я так думаю, а не так просто, да, шашку рубить там, все, будем менять все. Соответственно, будет отмена, наверное, я думаю, руководство последующее. Потому что человек, который придет, ему нужна своя команда, правильно?
Ну, детские сады, допустим, рождаемость и так маленькая, да, еще детских садов нету. Чтобы там ребенку устроить детский сад, нужно в очередь становиться, когда он родился. Ну, транспорт, само собой, потому что ездить невозможно вообще, если только ночью или рано утром.
Больной вопрос с гаражами. С парковками, с стоянками, с гаражами в собственности, которые сейчас есть и которые отбираются. Ты купил гараж, ты купил, поставил, и в итоге ты оказался без всего. Там, на самом деле, вариантов не было. Если территория там не выкуплена, а выкупить ее было невозможно, соответственно, получилось, что остались ни с чем. Там даже бороться, собственно говоря, не за что было.
Понять, как ее возродить.
Я не знаю, мне Москва, честно говоря, очень нравится, как выглядит и то, что там происходит. Если он будет поддерживаться в таком же уровне и, может быть, еще что-то придумают, это будет хорошо.
Прекратить вот это глобальное строительство, которое совершенно не нужно. Сломы памятников архитектуры. Меня волнует та застройка, которая портит облик города.
Пусть закончит дело с Химкинским лесом, разберет ситуацию. Строить там дорогу, не строить там дорогу.
Как автомобилист говорю, что дороги загружены, а остальное меня не интересует. Самое главное, чтобы не было грязи.
Поменьше воровать дороги и сделать в Москве хорошее.
Бороться с коррупцией. Поменять всех чиновников должен. От уборщиц до самого верхотуры. И пора заканчивать Единую Россию в конце концов.
Наверное, дать возможность сказать слово другим партиям, потому что на данный момент им не дает хода в Москве. Пока все эти митинги и марши все перекрывают.
Команду менять старую. Я сейчас не в Москве, я там не могу жить.
Наверное, вы знаете, жилищные проблемы. Пятиэтажки снести, как было обещано, вовремя не снесли. И, наверное, дороги все-таки. Развязки любые, все что угодно. Но обязательно с машинами надо как-то решать. По 4 часа стоим в пробках.
Так москвичи отвечали на вопрос, что в первую очередь должен сделать новый мэр Москвы. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Ханты-Мансийске в рамках 39-й шахматной олимпиады состоятся выборы президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. На этот пост претендует действующий глава организации Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Кандидаты выступят с 15-минутными докладами, в которых представят свои программы, а затем состоится тайное голосование. Новый президент будет определен простым большинством голосов представителей стран-членов ФИДЕ. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Сегодня 81-й конгресс Международной шахматной федерации определит нового президента этой организации на ближайшие 4 года. Кто им станет? Действующий руководитель ФИДЕ Кирсан Илюмжинов или многократный чемпион мира Анатолий Карпов? Для победы необходимо заручиться поддержкой 82 стран. И, если верить статистике, безусловный перевес у Илюмжинова. Но Анатолий Карпов убежден, что в последний момент дело может принять неожиданный оборот. Кирсан Илюмжинов выдвинут Шахматной Федерации России, Анатолий Карпов – Соединенных Штатов Америки. И он вместе с Гарри Каспаровым до последнего момента оспаривали законность выдвижения Илюмжинова. Однако на днях Международный арбитражный спортивный суд в Лозанне отклонил их иск. Девиз ФИДЕ – «Все мы одна семья». Что с ней будет? О выборах президента Международной шахматной федерации и о развитии шахмат размышляет международный гроссмейстер Евгений Васюков.
И с тем, и с другим у меня добрые отношения. С Кирсаном Николаевичем мы книжку написали, когда он только вступил в должность президента и проводил матч Карпова с Камским. Книжка называлась «Париж, Елиса и Ереван». Там его взгляд был, как он собирается быть президентом. Я в этой книге комментировал вот этот полностью матч. Что касается Карпова, то я знаю его с 11 лет. Трижды я был его тренером в матчах на первенство мира. Здесь тоже добрые отношения, и мне бы хотелось, чтобы они как-то не боролись против себя, а скорее вот соединили общие усилия. У каждого из них есть свои достоинства. Но вот взгляд на шахматы несколько отличается. Конечно, с профессиональной точки зрения Карпов какие-то вещи видит по-другому. Но вот как воссоединить их общие позиции?
Некоторые тезисы Анатолия Евгеньевича, то, что шахматы сильно потеряли в популярности.
То, что чемпионаты мира, допустим, не привлекает такое внимание, это однозначно. И сколько наделали чемпионов.
Известно, что Илюмжинов умеет находить деньги. Если Карпов победит, удастся ли Анатолию Евгеньевичу Карпову находить такие же средства?
Ну, я думаю, авторитет Карпова очень велик, конечно. Не случайно его поддерживают ведущие шахматные державы. Германия, Франция, Америка. Это же о чем-то говорит все-таки.
Да, но выборы проводятся все-таки по большинству, да?
Да, это, так сказать, по большинству. И здесь, конечно, Кирсан Николаевич, одна из его заслуг, то, что он такие маленькие страны сумел как-то приобщить к шахматам. В частности, так сказать, по поводу присвоения званий. В нашей стране получить звание мастера, то в год получало 3-4 человека. Если раньше я многих кандидатов в мастера знал не только по фамилии, но и по партии, то здесь, в России, я получил список гроссмейстеров, их было примерно сотня. Я не то что-то в партии, я фамилии их никогда не слышал.
А сегодня это звание девальвировано, можно сказать?
Очень сильно. Раньше это можно было в супертурнире получить, то сейчас проводятся квалификационные турниры на звание гроссмейстера. Но это просто абсурд.
Ваши пожелания Кирсану Илюмжинову, Анатолию Карпову, кандидатам в президенты ФИДЕ?
Чтобы независимо от того, кто из них победил, чтобы выиграли шахматы.
Говорит гроссмейстер Евгений Васюков. А вот мнение журналиста и большого любителя шахмат Юлия Семенова.
Кандидатура совершенно разного характера. Карпов – это великий шахматист. И как бы к нему ни относиться, он все-таки ведет за собой элиту шахмат. И, конечно, руководство шахматной федерации более шахматным и менее чиновничьим, я бы сказал так. А с другой стороны, Илюмжинов делает ставку на малые федерации, пытается их как-то вытянуть. Все-таки организационная хватка у него есть. Самое главное, я боюсь, раскола шахмат. Поэтому мне бы хотелось, чтобы при всем различии устремлений обеих группировок, все-таки они на каком-то уровне нашли общий язык. Разыгрывание звания чемпиона мира возьмут в свои руки элитарные группировки во главе там с Карповым, Каспаровым. Они лучше смогут найти средства для этого. А развитие массовых шахмат, пропаганда их, взял бы на себя клан Илюмжинов. И моих пожеланий им драться не до смерти, чтобы все-таки на каком-то уровне найти возможность сотрудничества во имя шахмат.
Сегодня в рамках 39-й шахматной олимпиады 81-й конгресс ФИДЕ изберет нового президента Международной шахматной федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен обжаловать в суде решение президента об отрешении его от должности, сообщил друг бывшего градоначальника, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. В Дагестане в результате двух спецопераций сегодня убиты 10 боевиков. Московский областной суд сегодня огласил оправдательный приговор четырем подсудимым по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Отрешение по-московски. Отставка Юрия Лужкова глазами американских экспертов.
Комментарии экспертов.
Востоковед Андрей Ланьков. О вариантах перемен Северной Кореи.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольская. О падении Петербурга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
В России к 28 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 58 миллионов 200 тысяч тонн зерна, на 28 миллионов тонн меньше, чем в такой же дате 2009 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Урожайность зерновых к концу месяца снизилась примерно на 21,5% по сравнению с прошлогодним показателем, составив 19 центнеров с гектара. Российский «Газпром» в конце 2011 года планирует начать строительство газопровода в Китае через территорию Алтайского края, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Медведев. Предварительное соглашение о поставках газа на китайский рынок «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали еще в марте 2006 года, однако до сих пор не могли договориться о деталях проекта. К недавнему визиту в Китай президента России стороны согласовали все основные параметры сделки, за исключением цены поставок. Американский концерн General Electric, российская государственная корпорация Ростехнологии и компания Интер-РАО договорились о создании в России совместного предприятия по выпуску газотурбинных энергетических установок мощностью 75 мегаватт. Сообщается, что сейчас рассматриваются три варианта размещения производства. Решение будет принято до конца осени. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,5 лет, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат». При этом наиболее возрастной автомобильный парк, в среднем около 19 лет, находится в Камчатском крае, Сахалинской и Калининградской областях, а самый молодой, менее 9,5 лет, в Татарстане, Пермском крае и в Москве. В целом средний возраст автомобилей российских моделей составляет чуть менее 15 лет, а иномарок – около 9. Министерство финансов России предлагает увеличить вдвое, с 25 до 50 тысяч рублей, предельный размер выплаты по ОСАГО в рамках упрощенной схемы оформления убытков, сообщила представитель министерства Вера Балакирева. Такая процедура без сотрудников автоинспекции применяется по согласованию сторон при мелких дорожно-транспортных происшествиях не более двух автомобилей, при которых не нанесен ущерб здоровью людей. Курс доллара на сегодня 30 рублей 60 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 9 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит сюжет, косвенно связанный с главной темой дня. Начавшееся на Боровицком холме строительство депозитария музеев Московского Кремля вызывает протест многих общественных организаций и рядовых жителей столицы. Прекращение этой стройки наверняка станет одним из тех пожеланий, с которым москвичи, борющиеся за сохранение исторического центра, обратятся теперь уже к новому мэру Москвы. Руководству Кремлевского музейного комплекса тоже не нравится проект депозитария, разработанный архитекторами Пасохиным и Колосковым. Однако оно все равно настаивает на возведении объекта. Почему, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Список претензий к проекту депозитарно-реставрационного центра длинный. Главное среди них – новое сооружение перекроет вид на Пашков дом с одной стороны и на объект культурного наследия ЮНЕСКО Кремль с другой. А строительные работы могут привести к подвижкам грунта, и тогда поплывут фундаменты исторической застройки. Эти аргументы генеральный директор кремлевских музеев Елена Гагарина не считает существенными. В то же время она заявляет.
Мы показываем очень небольшую часть наших коллекций. И все наши серьезные большие выставочные проекты мы делаем только за рубежом. Большинство наших запасников находятся в памятниках 17-19 века, совершенно неподходящих для этого условиях. Наши реставрационные мастерские точно так же находятся в немыслимых условиях, в подвалах, и работы большого формата мы на реставрацию взять не можем. Наша задача – освободить кремлевские памятники от несвойственных им функций, вывести отсюда все запасники, все реставрационные мастерские и перенести их за кремлевскую стену. Кроме того, здесь будут выставочные залы и выставки, которые делаются не только из нашего собрания, но и которые мы привозим из-за рубежа, будут посещаться с гораздо большей легкостью и, я думаю, гораздо чаще, чем сейчас, поскольку выставочных площадей у нас не хватает и достаточно сложная работа музея с точки зрения пропускного режима.
Из сказанного понятно, почему музейщики какое-нибудь место вдали от Кремля называют неподходящим для депозитария. Сейчас на строительном заборе размещен информационный щит с изображением уродливого и, увы, характерного для Новой Москвы здания с колоннами и круглым куполом. О типичном образце так называемой лужковской архитектуры рассуждает заместитель Елены Гагариной Андрей Баталов.
То здание, которое возникло по проекту Класницына, на месте Рерберского военторга, говорит само за себя. Можно даже и не обсуждать дальше эту тему, если провести небольшой экскурс по работам подобных архитекторов, ну, скажем так, придерживающихся этого направления. Но дело в том, что ни музеи Московского Кремля, ни другой какой-нибудь музей не могут изменить ни результатов конкурса, ни выбора Моспроектом 2 конкретной мастерской. 94-й федеральный закон не предполагает смену архитектора, выигравшего конкурс, исходя из эстетических представлений заказчика или профессионального сообщества.
Член общественной палаты Марат Гельман обратился в прокуратуру Москвы с заявлением, в котором призывает прекратить строительство депозитария как незаконное и противоречащее нормам ЮНЕСКО. И вот реакция Андрея Баталова.
Закон есть закон. Если прокуратура выдвинет протест против каких-то действий, те люди и те структуры, которые принимали решение, будут отвечать на вопросы прокуратуры.
А как вы относитесь к волне общественных протестов, которые сейчас начались против этого строительства?
Я рад неравнодушию москвичей. Если подобное неравнодушие проявлялось бы и в отношении других участков столицы, мое удовольствие от этого было бы еще больше. То, что произойдет здесь, не самое страшное из того, что уже произошло. Как бы я ни относился к архитектуре этого здания и к этому проекту. Поскольку, если вы посмотрите на него, вы увидите, что вопреки даже исторической действительности, тому, что было на этом месте, здесь сохраняется элемент площади. Это здание достаточно заглублено, и взгляд на дом Пашкова все-таки не будет закрыт этим зданием полностью.
Как бы то ни было, за обнесенной забором площадкой уже вовсю работает тяжелая строительная техника. Подготовленный кремлевскими музейщиками пресс-релиз заканчивается стилистически нехарактерной для таких текстов фразой «Времена, нравы и вкусы – категории, которые не выбирают». С этим можно не согласиться. Русская гуманистическая традиция всегда была направлена на исправление нравов, а о вкусах, когда речь идет о застройке в самом центре Москвы, все-таки стоит спорить. Лиля Пальфилева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В этой стране постоянно растет количество одиноких людей, не имеющих семьи. По последним данным, речь идет о почти трети всех жителей. Эксперты предполагают, что в будущем тех, кто отказывается от семейных отношений в пользу самостоятельности, будет еще больше. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чехия становится все больше похожей на страны Западной Европы. По крайней мере, такой вывод делают специалисты, опубликовавшие данные о семейном положении чешского населения. В последние годы Чехия дает предпочтение жизни в одиночестве. В почти каждой третьей квартире живет один человек, а в Праге каждый пятый житель ведет самостоятельную жизнь. Интересно, что по данным чешского демографа Дагмар Бартоневой, большинство одиноких людей в Чехии выбирают такую жизнь не по своей воле. На ситуацию влияют разная продолжительность жизни мужчин и женщин, частые разводы, а нередко и проклятый квартирный вопрос.
Так называемая индивидуализация жизни происходит как на Западе, так и в Чехии, начиная с 90-х годов. Особенно это касается молодых людей, которые сознательно выбирают жизнь без партнера или родителей. С другой стороны, по количеству разводов мы, к сожалению, одни из первых в Евросоюзе. Поэтому в последние годы число одиноких молодых людей так резко увеличилось. Интересно, что еще 30 лет назад люди старались после первого развода побыстрее создать новый брачный союз. Сегодня в повторный брак вступают реже. Вместо этого люди решают жить в одиночестве или отказываются оформлять отношения официально, оставаясь сожителями на десятилетия. Кстати, такие семьи мы определенно не считаем домашними хозяйствами одиноких людей.
Сразу несколько одиночек, хозяйничающих отдельно от соседей или сожителей, могут населять коммунальные квартиры и частные дома. Живя с соседями на одной площади, такие люди тоже считаются одинокими, и их даже больше, чем тех, кто сам проживает в отдельной квартире.
Кроме кризиса жилищного строительства, который Чехия пережила в начале 2000 года, на уплотнение жилого фонда повлияли и цены на недвижимость, выросшие до таких размеров, что теперь далеко не каждый может позволить себе приобрести отдельное жилье. В последние годы с массовой доступностью ипотечных кредитов, имеющие такую возможность, одиночки стали отделяться.
Рост числа семей, состоящих из нескольких человек, и наоборот, одиноких людей, обычно зависит от исторических событий. Например, период между Первой и Второй мировыми войнами был бумом рождаемости не только в Чехословакии, но и в других странах Европы. А вот после того, как началась Вторая мировая война, население начало сокращаться. И сегодня люди в возрасте от 60 до 70 лет – самая малочисленная группа среди чешских пенсионеров. Но даже несмотря на это, стареющее население – одна из главных причин, почему количество одиноких людей год от года растет. Однако в последние годы ряды одиночек стремительнее всего пополняются не за счет пенсионеров, как можно было бы подумать, а за счет людей в возрасте до 30 лет. Только за последние 5 лет их число увеличилось почти вдвое. Ипотека, по крайней мере в Чехии, стала доступной для молодых людей, которые делают самые первые шаги в профессиональной карьере. В рекламных брошюрах агентств недвижимости даже используется термин «стартовое жилье», обозначающее квартиру для одного человека очень небольшого метража, где и кухня, и спальня, и гостиная, и кабинет – все одна единственная комната. По мнению специалистов, стремление к самостоятельной от кого бы то ни было жизни – главный признак современности. По нему можно судить об обществе, в котором мы живем. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Очередная история Запада и Востока завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит «Час прессы». Московский мэр утратил доверие президента. Киевский градоначальник просто отдыхает. В программе участвует политолог Андрей Акара и руководитель киевского бюро РИА Новости Захар Виноградов. Ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Я, как президент Российской Федерации, утратил доверие.
Утрата доверия – это очень серьезное такое обвинение.
Избрала великого руководителя нашего народа и партии Ким Чен Ира генеральным секретарем трудовой партии.
Я снова призываю талибов не разрушать собственную страну во имя чужих интересов.
Все, что они везут в Газу – это игрушки, губные гармошки и немного
Свободный лекарств. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».